Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Олимпийские игры как инъекция русского патриотизма, каким образом организованы, как действует пропагандистская кампания «Сочи-2014». Переговоры власти и оппозиции на Украине зашли в тупик. Велика ли вероятность новой активизации уличного протеста? Власти Боснии и Герцеговины усмирили массовые беспорядки. Как правительство одной из самых бедных стран Европы намеревается улучшать жизнь своих граждан? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 10 февраля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. И в России, и за пределами страны проходящую в Сочи Олимпиаду воспринимают не только, а многие и не столько как спортивное соревнование, сколько как пропагандистскую кампанию российских властей. Цель этой кампании – подтвердить авторитет Владимира Путина и стиль его руководства, вдохнуть в граждан России гордость за свою страну и объединить нацию идеей большой победы и общего дела. Насколько достижимы эти цели? Моя собеседница – московский психолог Ольга Маховская.
Олимпиада с самого начала планировалась как пропагандистская акция. Все СМИ были накрахмалены на то, чтобы патриотическую риторику возгонять. И эту задачу они выполняют. Я думаю, что как никогда раньше этот спектакль был продуман до мелочей. Фигуры были расставлены, проверены. В целом готовилось грандиозное шоу, чтобы сделать вброс в мировое пространство. После чего противники России, все оппозиционеры и так далее, что называется, заткнулись. Была такая иллюзия, что можно пройти некоторую такую точку невозврата, после которой начнется другая жизнь и внутри страны. И Олимпиада была такой точкой фокусирования всех ресурсов. Да, это последний пик, можно сказать, и в карьере Путина. Хотел бы остаться не просто президентом-победителем, но президентом, который возглавляет народ-победитель. Поэтому это триумфальное шествие, которое должно было пройти на виду всего мира, должно было запомниться в памяти, в мировой памяти остаться. Он хотел остаться триумфатором, победителем, человеком с большим самообладанием и человеком, который совершил прорыв и фактически реанимировал старый советский миф о единстве и непобедимости народа.
Какие механизмы массовой психологии тут задействуются? Что тут включается?
Ну, во-первых, потребность в объединении и защите, она есть, потому что общество общено, ни друг друга, ни проблемы друг друга, да, а что касается спорта, то в прошлом это был такой общий радикал для всех. Сегодня, если спуститься ниже и посмотреть в блогосфере на разнообразие мнений, то видно, что очень четко происходит поляризация, на мой взгляд. Одни игнорируют Олимпиаду или критически оценивают любой промах, педалируют недостатки, напоминают о фальшивости самого мероприятия, о том, что за этим большие деньги и так далее. А вторые возмущаются и призывают иметь совесть, что называется, и не выступать в роли предателей и так далее. То есть пытаются вести себя как раз в рамках этого старого мифа. Вот такая поляризация и приводит к разрыву и снижению статуса национальной психологии. Понимаете, эффект обратный. Не объединение и мобилизация людей. Полная потеря веры в то, что и прорыв возможен, и победа была настоящей.
Используются с особым успехом в пропагандистской вот этой кампании вот такие проверенные советские матрицы. Скажем, вот эта легенда о советском, а теперь российском фигурном катании на фоне олимпийских чемпионов пиарится президент Путин. Церемония открытия, на что всегда любые тоталитарные государства были гораздо, и церемония открытия Московской Олимпиады тоже в свое время поражала всех количеством участников, разнообразием цветов. И третье, наконец, этого еще нет, но я уверен, что это будет тоже, это хоккей, как еще один брендовый такой вид спорта. Тут вместе с фильмом «Легенда номер 17» тут еще вот эти сладкие воспоминания, связанные с величием Советского Союза. Это такой естественный выбор, связанный с российско-советской историей, или это проверенные просто мировые рецепты?
Нет, я думаю, что это абсолютно связано с нашей историей. Есть вообще наше сознание держится на таких булавках, гиперкомпенсациях. У нас общий уровень жизни маленький, но зато мы запускаем ракету, космос, спорт, в определенных областях балет, который тоже был явлен на церемонии открытия. Все вершины, вот, лидерства, на которых мы не хотели бы уступать. Конечно, это проверенные лекала. Это опять говорит о том, что старая мифология о единстве непобедимости советского народа, ее пытаются реанимировать старыми проверенными способами. А в этом смысле ностальгией поражен не только народ, а ностальгические иллюзии питают и те, кто этот народ возглавляет. Они черпают свои идеи инновационные из старого проверенного арсенала, которые в новых условиях не работают, потому что, повторяю, страна изменилась. Нет такого уровня консолидации, нет энтузиазма. Другие критерии стратификации общества, другие предпочтения, и, соответственно, нет такого обожания авторитета власти. Дистанция власти чрезвычайно увеличилась, и очень трудно такой народ мобилизовать. Но, видимо, других способов они не видят.
Неужели дистанция между властью и обществом сейчас больше, чем дистанция между властью и обществом во время позднего Советского Союза, ну, скажем, Брежневского Советского Союза?
Исследований таких не проводилось, поэтому я могу тут здесь надо спекулировать. Тогда власть не была фактором угрозы, она существовала параллельно, к ней можно было относиться с юмором, выстраивать свою частную жизнь вне зависимо от нее. А сейчас от резких решений, довольно агрессивных, зависит экономическая ситуация в стране, социальная. Поэтому и не видно, чтобы интересы большинства не учитывались в принимаемых решениях. Большинство последнего периода они носят репрессивный характер. То есть они не поощряют, приглашают к сотрудничеству. Они носят как бы угрожающий характер. Они напоминают о том, что в случае, грубо говоря, плохого поведения все будут наказаны. Это мне напоминает больше уже не поздний советский период, а, не знаю, поздний сталинский послевоенный период.
Вы считаете, что вся эта пропагандистская кампания, связанная с Олимпийскими играми, она приведет к обратному для власти результату, к расколу общественному? Не так ли получится, что это раскол на две очень неравные части? Подавляющее большинство воспринимает Олимпиаду как патриотический праздник, ждет победы вот национальной команды и с ненавистью относится к тем, что кто, так сказать, каркает за углом насчет того, что там есть какие-то недостатки. Зато мы там лучше всех. И другая очень маленькая и, может быть, уменьшающаяся трата общественная людей, которые не утратили способности критически оценивать реальность.
В данном случае для меня важны не совсем количественные показатели. Главный вопрос для меня в том, кто работает, слон или мосиком. Да, вот если носителем перспективных идей люди продуктивные, они составляют меньшинство, большая проблема для этого меньшинства – кормить этот балласт, который пребывает в иллюзиях и в инфантильных ожиданиях чего-то от власти. Может быть, они и сливаются в радостном экстазе, но работать не хотят. Вот. Я думаю, что это большая проблема и для Путина, потому что все-таки задача не просто развлекать и за пряники заставить что-то делать. И раскол населения в принципе непродуктивен. Понимаете, даже если это в такой пропорции. Речь не идет о гражданской войне. Дело в том, что одна страна живет в другой. А взаимопомощь и взаимообмен между стратами – это тот живительный ресурс, который бы, мне кажется, помог бы нам сейчас. Олимпиада явно не даст таких потоков. Вопрос пропорции, он уже для меня второй.
А какие потоки даст Олимпиада? Рост агрессивности?
Ну, во-первых, будет эффект завершенного действия, будет такое впечатление, что что-то произошло значимое в жизни страны. После Олимпиады начнется экономическая яма, то, конечно, там будет рост раздражения и недовольства, а не наоборот. Рассчитывать здесь на благодарность людей, которые за красивое зрелище и серию побед будут говорить, ну ладно, мы живем плохо, зато у нас лучшие в мире фигуристы, не приходится.
Вот Олимпиада кончилась, предположим, блестящей российской спортивной победой. И что? Что ощущает человек после этого, вернувшийся из этого телевизионного зазеркалья в обычную жизнь?
Один человек ощущает, что все нормально. Что бы про нас ни говорили, какие бы происки ни затевали враги, мы все равно самые крутые. Нам нужно только сконцентрироваться. И, глядя на президента, он скажет, этот парень знает, как это делать. И одновременно он скажет, а раз он знает, как делать, то пусть он сам и работает. Там в советские времена у нас было общество со слабой производительностью, то сегодня у нас общество потребления. Люди не хотят работать. Вот. Кто знает, кто проявил инициативу, тот и будет тащить воз. Другой, посмотрев на Олимпиаду краем глаза, скажет, что ну, при таких вливаниях могли бы достичь куда более серьезных результатов. Он будет вспоминать промахи, он подумает, ничего хорошего от них не дождешься. Каждый раз искать пыль в глаза с периодичностью, там, и раз в 4 года в связи с выборами, то моя личная жизнь может здесь только ухудшаться, например, так. Кто-то будет отслеживать экономическую ситуацию и волноваться, ткнув в карман, залезли и будут связывать это с Олимпиадой, да, потому что цены растут, рубль падает, и это такие показатели, которые задевают нас каждый день. Но для молодых Олимпиада всегда имеет хороший смысл для пропаганды здорового образа жизни. Очень рада была бы, если бы вот такой продолжительный эффект на распространение массового спорта, если бы такой эффект был. Если только к спорту они не будут относиться как тоже к разновидности шоу-бизнеса.
У массовой психологии россиян и Олимпийских играх в Сочи московский психолог Ольга Маховская. Одним из самых узнаваемых высоких гостей Олимпийских игр в Сочи является президент Белоруссии, руководитель Национального олимпийского комитета своей страны Александр Лукашенко. Белорусский лидер, одетый в форму с красно-зелеными цветами белорусской сборной, практически везде появляется в сопровождении своего 10-летнего сына Николая. Как проводит отпуск главный спортивный турист из Белоруссии, выяснял корреспондент Радио Свобода в Минске Игорь Корней.
В Красной Поляне в долгосрочную аренду на 99 лет управлению делами президента Белоруссии российская сторона передала 16 гектаров земли. Незадолго до Олимпиады здесь был сдан в эксплуатацию горнолыжный комплекс с резиденцией. Лукашенко не раз попадал в объективы фото- и видеокамер. Причем неизменно в компании своего младшего сына Николая. Мальчик катается на лыжах, несмотря на продолжающийся учебный год. Вечером 7 февраля Лукашенко с сыном восседали в ложе почетных гостей во время церемонии открытия Олимпийских игр. Также Лукашенко – частый гость расположения национальной сборной, где раздает дельные советы известным спортсменам. В частности, рассказал, как должна себя вести главная медальная надежда белорусов – биатлонистка Дарья Домрачева.
Спокойно выходи и стреляй. Не суетитесь, это же первая гонка. Главное – не суетитесь. Если хотите, я могу там, вот где он скажет, встать на рубеже. Слагом буду размахиваться.
Лукашенко хоть и является президентом Национального олимпийского комитета, однако из-за своего невыездного статуса посещать соревнования в Европе или на американском континенте не может. Иное дело Китай, где его принимали вполне радушно. Да еще в 1998-м, на заре президентства, удалось попасть на зимнюю Олимпиаду в Нагано, где он точно так же учил в раздевалке хоккеистов. «Ребята, поборитесь на пятачке, побросайте издали». Нынешняя поездка на главные старты четырехлетия, как считают аналитики, сопровождается вполне прагматичными целями. Как замечает политический обозреватель Роман Яковлевский, Александр Лукашенко сделал все, чтобы оказаться на одном склоне с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
С Медведевым катались, потому что накануне же Олимпиады возникла проблема, там угроза молочной войны очередной. Ссылки были на Медведева-Дворковича, и то, что на Олимпиаде не себе по рангу с премьером, а не с президентом встретился, говорит за то, что именно такие вопросы решались. То, что использовать Олимпиаду для каких-то рабочих контактов и сверки часов, думаю, что да, это все используют и не особо скрывают. Насколько ему это удастся, я бы придавал значение, удастся ли ему личный, подчеркиваю, контакт с Путиным или нет.
Станет ли Лукашенко предметом обсуждения с точки зрения отцовской привязанности? В сопровождении малолетнего сына Николая он неоднократно приезжал на совещания и саммиты, к тому же ни разу на публике не появлялась мать Николая, и только со слов самого Лукашенко можно было узнать, что мама мальчика – доктор. Обозреватель Роман Яковлевский напоминает, что у Лукашенко еще есть два взрослых сына.
Вот когда он на международных политических мероприятиях, а такое был, евразийских разных структур, появлялся с малым, вот это вызывает вопросы. А на Олимпиаду нет, хоть всей семьей, хоть с сыновьями, все. Я не думаю, что тут какой-то особый интерес к малышу, да, внимание. Может, он единственный сын президента в мире, который уже на двух Олимпиадах побывал, и на Пекинской, и Сочинской. С его сверстников в статусе главы государства никому такого не удавалось.
Александр Лукашенко, спортивные интересы которого распространяются от лыжероллеров до любимого им хоккея, обещает не забыть белорусских олимпийцев в случае удачного выступления в Сочи. Так, за победу обещано 150 тысяч долларов. больше заплатит только Казахстан. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 10 февраля. Политическая ситуация на Украине зашла в тупик. Переговоры власти и оппозиции не принесли никакого результата. Активисты правого сектора Майдана грозят украинским властям, не идущие на компромиссы, силовой атакой. В президентской администрации не исключают, что глава государства Виктор Янукович может распустить Верховную Раду. Из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Как заявил лидер правого сектора Дмитрий Ярош, украинский режим продолжает репрессии и не идет на компромиссы. Поэтому оппозиция, Майдан и все протестующие должны готовиться к общенациональной мобилизации с перспективой дальнейшего блокирования правительственного квартала. Праворадикалы не исключают, что перемирие закончится 15 февраля. До этого дня, согласно принятому Верховной Радой в редакции власти закону об амнистии участников протестов, должны быть освобождены все занятые активистами в Украине. Столице и регионах государственные учреждения. Слово председателю правления Украинской Хельсинской группы по правам человека Евгению Захарову.
Слово «амнистия» здесь вообще неупотребимо, поскольку никто практически еще не был осужден. Этих людей можно назвать заложниками. Я не верю в то, что этот закон будет работать. И трудно в это поверить, особенно, например, после вчерашних событий в Виннице, когда в Виннице разблокировали областную госадминистрацию, она начала работать. И в тот же день задержание 4 лидеров и открытие против них криминальных проваджений по нашему УПК. То есть обвинения в новых мифических преступлениях. И вот это на том фоне, когда говорится, вы освободите здание, а мы освободим всех задержанных, на самом деле происходит на случай обратное. После освобождения здания новые задержанные. Я полагаю, что именно поэтому не верят на Майдане, что все эти обещания политически будут выполнены, и поэтому готовятся к новым столкновениям. И это очень плохо, на мой взгляд, поскольку всем совершенно понятно, что нужен только политический диалог, нужно договариваться, чтобы не было новых жертв, поскольку насилие рождает только еще большее насилие.
На 10-м народном вече, собравшем на Майдане независимости 9 февраля десятки тысяч человек, его участники не скрывали беспокойства отсутствием перспективы выхода из политического кризиса. Больше всего поддержки на вече получила инициатива лидера движения «Третья Украинская Республика» Юрия Луценко о формировании отрядов самообороны во всех регионах страны. По мнению оппозиции, такие отряды помогут защитить участников акции протеста и могут стать основным аргументом в переговорах с парламентским большинством о проведении конституционной реформы. Оппозиция продолжает настаивать на восстановлении Конституции Украины в редакции 2004 года, предусматривающей парламентско-президентскую форму правления. Как написал на своей странице в Facebook внефракционный депутат Рады Виктор Балога, внеочередное заседание парламента власти готовят на 13-14 февраля с целью утверждения кандидатуры своего премьера, что может расцениваться, как считает Балога, только как объявление войны оппозиции. Вот что по этому поводу говорит депутат парламентской фракции «Батьковщина» Ксения Ляпина.
Мы можем только прогнозировать. Текст Конституции какой-то согласованный с регионалами отсутствует. То есть есть предложения оппозиции, но нет предложений провластных. Поэтому, честно говоря, непонятно предмет такого заседания. Он ведь должен был возникнуть в связи с нахождением консенсуса по решению проблемы по изменению Конституции. Относительно правительства, абсолютно очевидно, что правительство нужно. Но абсолютно очевидно, что если будет назначено правительство исключительно прорегиональное, то оно ничем не будет отличаться от правительства Азарова и вызовет точно такую же реакцию. То есть это никак не решит кризис, это его обострит и усилит противостояние, безусловно, это можно назвать войной. На мой взгляд, война уже и так идет, это будет просто ее очередной этап и очередной бой.
Подтвердилась ли информация о том, что Виктор Янукович планирует внести на утверждение Рады на пост премьера кандидатуру нынешнего главы президентской администрации Андрея Клюева?
нам ничего доподлинно не известно на данный момент. Это признак политики Януковича, он делает все абсолютно подковерно. Это византийщина, которая, в общем, ему присуща. Поэтому, да, мы понимаем, что он в любой момент может внести какую-либо кандидатуру. Почему обсуждается кандидатура Клюева? Видимо, только потому, что считается пророссийским. И Янукович только что вернулся из Сочи. И, очевидно, мы все подозреваем, что там обсуждалась тема правительства, которое будет, так сказать, путинским, а не януковичским.
Как сообщает ряд украинских СМИ, ссылаясь на источники в президентской администрации, теряющий контроль над парламентским большинством президент Виктор Янукович может в ближайшие дни подписать указ о роспуске Верховной Рады и назначении даты досрочных парламентских выборов. Владимир Ивахненко, Радио Свобода, Киев.
Международному правозащитнику из России запретили въезд на Украину. Андрей Юров в минувшее воскресенье прилетел в Киев, чтобы провести там встречу с комиссаром по правам человека Совета Европы Нилом Мужниексом и чтобы продолжить свое участие в работе международной группы правозащитников по ситуации в этой стране. Андрей Юров прежде наблюдал за ситуацией с правами человека и встречался с пострадавшими представителями властей в Харькове, Донецке и Киеве. С Андреем Юровым беседует корреспондент Радио Свобода Евгения Назарец.
Подходишь к стойке паспортного контроля, подаешь свой паспорт. У несчастного человека, который там сидит, меняется лицо, когда он смотрит в компьютер. Вот, он немедленно подзывает какого-то дежурного там офицера, и тебя, соответственно, припровождают в некую комнатку, где уже с тобой разговаривает там старший лейтенант или кто-то еще, и начинает тебе объяснять, что вы знаете, вот вы там находитесь в специальном списке, вы не можете быть допущены на территорию Украины, ну и так далее.
Сказали что-нибудь о причинах?
На границе это обычные пограничники. У них есть в компьютере «въезд запрещен», статья такая-то. Тебе выдают бумажку под роспись, что на основании такого-то закона вам въезд запрещен так, как, вот дальше очень интересно, так как вы внесены в список неким государственным органом. Каким никогда не пишут. МВД, СБУ и так далее невозможно. И это невозможно никогда и нигде, подчеркиваю. Это невозможно в Америке узнать, почему ты не въездной. Это невозможно узнать в Европе, почему ты не въездной. Это невозможно узнать в Беларуси. Это нельзя узнать в России. И это же нельзя узнать в Украине. Это нигде нельзя узнать.
Может ли это быть связано с вашей правозащитной работой в составе международной группы?
У меня просто нет другой идеи. Может быть, это связано с чем-то другим. Может быть, например, СБУ располагает информацией, что я являюсь агентом «Марсиан». Я ничего, с моей точки зрения, не совершал вообще противоправного в Украине. Более того, моя правозащитная деятельность, она же носит не политический характер. Она как раз должна быть приемлема в любой государстве, которое собирается соблюдать права человека. Что в их головах? Какая у них информация с этим связана? Или, я же говорю, какие-нибудь у них вообще ложные данные про что-то? Но ведь это же никто и никогда не узнает.
Кто еще в составе этой правозащитной группы и бывали ли у них подобные проблемы?
Формально около 20 человек, но еще несколько организаций входят в как бы группу поддержки. Это не только Россия и не только Западная Европа. Это разные люди. Уж теперь я точно не назову ни одного имени, ни одного названия, ни одной организации.
Официальные государственные правозащитники Украины, с которыми вы также работали, пытались вам помочь в этой ситуации?
Первое, что я сделал, я позвонил помощнику украинского омбудсмана. Он сказал, ай-яй-яй, какой кошмар, ну, в смысле, помощник омбудсмана. Ужас, ужас, это какая-то трагическая ошибка, мы же с вами так хорошо работаем. В любом случае, эта ошибка уже совершена, и это еще сейчас международный семинар должен быть там. В Киеве мне даже в голову не могло прийти, что я туда не попаду.
Вы собирались в Киеве встретиться с комиссаром по правам человека Совета Европы. Какова цель этой встречи и о чем должна была идти речь?
Дело в том, что неделю назад мы с ним встречались в Страсбурге и как раз обменивались информацией про Украину. И, в принципе, украинские правозащитники просили меня попасть сейчас вот в Украину до тех пор, пока он там, и, может быть, попытаться еще раз встретиться уже по итогам его визита. Если нет, ну, значит, придется с ним в Страсбурге встречаться в ближайшее время. Мы прежде всего хотели с ним обсуждать вопрос о организации системы наблюдателей независимых. События разворачиваются там довольно тревожным образом, и там нужно довольно много людей, которые могли бы быть независимыми наблюдателями. Ну, я имею в виду на улицах, в судах, в больницах, откуда людей похищают и так далее. И нам казалось, что одной из самых адекватных институций, которая могла бы такую систему организовать, это как раз комиссар по правам человека Совета Европы.
Работая в этот кризисный период в Украине, вы встречались с пострадавшими в разных городах. О чем рассказывали люди? О каких нарушениях прав человека?
В регионах это прежде всего давление на журналистов и правозащитников. Там моральное давление, письма с угрозами, смс-ки с угрозами и так далее. В Донецке это уголовные дела, естественно, по экономическим соображениям, то есть совершенно не связанным с этим. А в Харькове это, например, еще поджоги машин. Там уже, по моим данным, больше 6 машин сгорело, именно принадлежащих разным активистам. Понятно, что речь идет, наверное, о каких-то третьих лицах. Но вопрос в том, насколько тщательно расследуется все это. Главные претензии к власти не в том, что это власть делает, а в том, что власть, видимо, неэффективно это расследует. Всякие другие подобные вещи, потому что в провинции, конечно, все еще жестче. То есть там независимых журналистов совсем мало, их просто там все знают. Точно так же и активистов очень мало. Особенно если мы говорим про юг и восток. То есть, к сожалению, я не был на Западе. Вот, кстати, мне тут местные российские правозащитники задавали вопрос, занимался ли я фактами преследований, наоборот, представителей проправительственных партий в западной части Украины. То есть есть некая информация о том, что на них там оказывается тоже очень серьезное давление, что там сжигают офисы партии регионов и так далее. Я сказал, что я, к сожалению, этим не занимался, но если я снова попаду в Украину, я обязательно этим тоже займусь, потому что ценность международных правозащитников в том, что они не на одну сторону играют, а в том, что они стараются искать сбалансированную информацию.
Говорил правозащитник из России Андрей Юров. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Понедельник, 10 февраля. Вот главные темы второй половины этого часа. Власти Боснии и Герцеговины усмирили массовые беспорядки. Члены Совета по правам человека при президенте России констатировали, что большинство их инициатив не принимают власти России. Мировая печать оценивает первые дни Сочинской Олимпиады. Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню главные новости уходящего дня понедельника 10 февраля по версии «Радио Свобода».
Радио Свобода. Новости.
Глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов направил Министерству иностранных дел России Сергею Лаврову письмо с просьбой разобраться в ситуации с запретом въезда на Украину для члена совета Андрея Юрова. В воскресенье Юрова задержали на паспортном контроле на Украине и сообщили, что въезд в страну ему закрыт. Общество защиты прав потребителей предъявило иск к операторам кабельных сетей, отключившим трансляцию телеканала «Дождь». В иске содержится требование прекратить противоправные действия. Европейский Союз готов поддержать диалог между правительством и оппозицией на Украине. В Ираке при взрыве заминированного автомобиля в лагере экстремистов погиб 21 боевик. В России в этом году начинается разработка нормативно-правовой базы для внедрения новой формы военной подготовки студентов. Желающие обучиться военному делу без призыва на службу пройдут 450 часов теоретической подготовки и трехмесячные военные сборы. Таковы были главные новости уходящего дня понедельника 10 февраля по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Боснии и Герцеговине продолжаются акции протеста, в минувшую пятницу вылившиеся в массовые беспорядки в нескольких городах страны. Участники протестов, недовольны социально-экономической ситуацией в республике, требуют отставки ведущих политиков, которые, по мнению демонстрантов, виновны в обнищании населения. Демонстрации и митинги, крупнейшие в стране со времен войны 90-х годов, проходят в Федерации Боснии и Герцеговины, в котором главным образом проживают башняки, мусульмане и хорваты, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в республиках бывшей Югославии Ая Куги.
Боснийская весна. Марш голодных. Так называют массовые антиправительственные протесты, вспыхнувшие в крупнейших городах Федерации Боснии и Герцеговины. Жители Сараева, Мостара, Бихача, Зеницы впервые после войны вышли на улицы и площади с антинационалистическими лозунгами. «Я не серб, не хорват, не башняк. Я всего лишь голодный гражданин». Босния и Герцеговина – одна из самых бедных стран Европы, уровень безработицы которой составляет 44%. Все началось с демонстрации рабочих и молодежи в ранее богатом промышленном городе Тузла, где теперь в немалой степени вследствие криминальной приватизации закрыто большинство фабрик и рудников. Полиция применила силу против демонстрантов, и митинги переросли в беспорядки. Сначала в Тузле, а потом и в других городах. Молодежь поджигала и громила административные здания, штаб-квартиры политических партий. В Сараеве сгорела часть здания президиума Боснии и Герцеговины. Уничтожен там австро-венгерский исторический архив. Зарегистрированы и поджоги шикарных дач некоторых боснийских политиков. После волны насилия и беспорядков в середине минувшей недели митинги протеста в выходные дни оказались мирными. Местные наблюдатели считают, что граждане испугались угрозы новой войны. Движение протеста сформулировало основные требования. освобождение сотен задержанных полицией и участников протестов, отставка премьер-министров и правительства 10 кантонов, из которых состоит Федерация Боснии и Герцеговины, формирование непартийных властей, общественный диалог с целью создания справедливого социального порядка для всех категорий граждан, сокращение огромных зарплат чиновников и их привилегий. Первые требования выполнены. В Сараево освобождены все 38 оказавшихся под арестом граждан, главным образом несовершеннолетних. Покинули свои должности 4 из 10 руководителей кантонов. Среди них глава правительства Сараевского кантона Суат Зелькович. О ситуации в Боснии и Герцеговине я беседую с профессором социологии Сараева Эсадом Байталом.
Главная причина волнений – бедность. В течение многих лет граждане ничего не достигли мирными демонстрациями, попытками договориться с властями о переменах, о создании нормальных условий жизни, о работе, которая дает нормальную зарплату, а нормальная зарплата дает нормальную жизнь. Теперь нужно действовать по-другому. Граждане многократно были обмануты этно-националистическими и клеронационалистическими властями. Другого выхода, кроме восстания, у нас не осталось. Правда, способ сопротивления не всегда был самым подходящим.
Были ли акции протеста действительно спонтанными? Было заметно, что не было там никаких лидеров. В начале движения протеста не было даже ясных требований.
Все произошло спонтанно, в ситуации, когда власти полностью потеряли чувство реальности. Люди сначала вышли на улицу и только потом начали размышлять о том, чего именно требовать. В первые часы протеста существовало лишь одно требование – немедленно отправляйтесь в отставку. Так как отставки не последовало, начался хаос. Но и хаос ни к чему не привел, поэтому к концу недели начали появляться очень конкретные требования. Я надеюсь, что со временем они станут еще конкретнее – и народное движение приобретет какую-то структуру, станет известно, кто чего хочет и чего добивается.
Гнев народа, кажется, прежде всего направлен против политиков, политиков своей национальности, которые в Боснии и Герцеговине невероятно разбогатели.
Всем известно, что в Боснии политики – националисты. Это самый отвратительный сорт, который мог только появиться в таком пестром обществе, как боснийское. Эти политики постоянно повторяют одну и ту же формулу, эксплуатируют ложную теорию о национальной угрозе, о так называемых жизненно важных национальных интересах, которые якобы оберегают они, самозванные защитники нации. В Боснии сейчас голодают и один, и второй, и третий народы. Их народы голодают, а эти политики уже 20 лет утверждают, что защищают жизненно важные национальные интересы.
То есть витальный национальный интерес.
Замечено, что акции протеста в Боснии и Герцеговине впервые не имеют национальной ориентации.
Эти протесты не имеют этнической окраски. Только власти пытаются народное сопротивление представить как национальный бунт. Одна загребская газета сообщила, что в Мостаре сожжен флаг Хорватии. Но мои друзья-хорваты из этого города утверждают, что ничего подобного там не происходило. Были подожжены здания штаб-квартиры партии «Хорватское демократическое сообщество» и штаб-квартира мусульманской партии демократического действия.
Каков ваш прогноз? Начинается ли боснийская весна? Уже появились политические требования. Отставка коллективного руководства всей страны.
В иррациональных обществах трудно давать рациональные ответы. Идет ли речь только о начале восстания? Я не знаю. Я бы хотел, чтобы события прошлой недели стали началом процесса, который бы цивилизованным путем достиг своей цели, без жертв, без крови, без хаоса, без насилия. Однако остается вопрос, возможно ли это? Наша реальность указывает на то, что добровольно власти страны свой трон не покинут.
Политики в Сербии, Черногории и Хорватии озабочены возможностью таких же событий. Ведь социально-экономическая ситуация в этих странах не намного лучше. Особенно встревожено руководство Боснийской Республики Сербской. Президент Милорад Додик заявил о том, что акции протеста в Сараево и Тузле на самом деле направлены на дестабилизацию Республики Сербской. Додик отправился в Белград на консультации с руководством Сербии, утверждая, что Босния и Герцеговина не может сохранить государственное единство. При Премьер-министр Хорватии Зоран Миланович отправился к боснийским хорватам в город Мостар и заявил, что ничего подобного в Боснии и Герцеговине не случилось бы, если бы Европейский Союз знал, каких целей хочет в этой стране добиться. Солидарность с протестующими гражданами Боснии выражают жители Белграда. В центре столицы Сербии в понедельник пройдет митинг поддержки. Айя Куги для Радио Свобода, Белград.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте Радио Свобода.
Программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 10 февраля, снова к событиям в России. Почти все рекомендации Совета по правам человека в правовой области отвергаются властью, заявили сегодня представители этой организации. При отсутствии реальной поддержки со стороны российского руководства члены Совета большие надежды возлагают на Конституционный суд, который во многом поддерживает позицию правозащитников, рассказывает корреспондент Радио Свобода Кристина Горелик.
Все предложения президентского совета по правам человека, касающиеся законодательства и работы судебной власти, в администрации президента почти сплошь не были одобрены государственно-правовым управлением, сетует судья Конституционного суда в отставке и член совета Тамара Марчакова. «Лучше маленькие шажки вперед, чем большие назад», ободряет глава совета Михаил Федотов и в качестве примера приводит недавнюю амнистию.
Амнистия, ее срок 6 месяцев, подводить итоги пока преждевременно. Нас как раз интересует собрать информацию о том, как амнистия реализуется в регионах. Этот вопрос мы будем обязательно рассматривать всякий раз, когда будем проводить выездные заседания в регионах. Вот сейчас мы едем в Хакасию, и потом поедем в Мордовию, и там лиц, находящихся в местах принудительного содержания, достаточно много. Теперь, что касается болотного дела, мы неоднократно обращались к этой тематике, и совет, и члены совета отдельно, на встречах с президентом, и мы рассчитываем на то, что мы скоро узнаем, какой будет приговор, и посмотрим, какие будут действия дальнейшие. Мы считаем, что любой человек, который вышел по амнистии, это плюс. Это заслуга и государства, и гражданского общества. Да, мы предлагали более широкую амнистию, но лучше, чтобы она получилась такой, какая она есть, чем чтобы ее не было вообще. Предпочитаю небольшие шаги в правильном направлении, нежели большие шаги в противоположном. К сожалению, вот мы сталкиваемся с большими шагами в противоположном направлении.
К таким большим шагам назад относятся недавно принятые парламентариями законы, ограничивающие права и свободы граждан. Это закон о клевете, о госизмене, закон об интернете и о так называемых иностранных агентах, закон о митингах и закон о гей-пропаганде. Список скандальных законов в ближайшее время может пополниться. Недавно в Государственную Думу внесен законопроект об объективной истине, который был подвергнут резкой критике со стороны Тамары Марчаковой за отрицание презумпции невиновности и за создание обвинительного настроя у судей.
Как раз усилия Совета в сфере борьбы с законодателем, они не особенно увенчиваются успехом. Я понимаю, что вы хотите понять, насколько деятельность Совета в плане противодействия такому закону, как закон об объективной истине, может оказаться успешной. Ну, Совет сделает, конечно, все. У нас уже подготовлены двумя комиссиями Совета экспертные заключения на этот законопроект. Совет будет решать, в какой форме мы это будем передавать в Государственную Думу. Да, Совет участвовал в общественных дискуссиях, именно в общественных дискуссиях по поводу этих законопроектов, по поводу резиновых квартир, по поводу закона об иностранных агентах, по поводу ограничений в интернете. Совет принимал и публичные, собственно, поэтому уже всем известные заявления на этот счет. Конкретные изменения, которые удалось, в конце концов, пробить, продавить, они не столь оказались значительными, чтобы это могло спасти ситуацию. И с моей точки зрения, опасным является именно тренд. Он абсолютно подпадает под один конституционный запрет. Не могут приниматься в Российской Федерации законы, умаляющие права граждан. Нисколько не должно и не может ослаблять наши усилия в том, чтобы, во-первых, противодействовать такому законодательному развитию, и, во-вторых, чтобы общество получало достаточную информацию о том, что происходит в этой сфере.
Чтобы иметь возможность влиять на законодательную и судебную практику в России, Совет по правам человека предложил ряд инициатив. В частности, разные формы совместной работы с законодателями при разработке проектов законов, свое участие в процедуре назначения судей на должности через кадровую комиссию. Почти все рекомендации, которые предлагает Совет по правам человека, пока отвергаются властью. Но члены Совета не теряют надежды достучаться до руководства, в том числе и с помощью Конституционного суда России, который уже признал неконституционным новый закон о митингах, а в марте собирается рассмотреть конституционность закона об иностранных агентах. Михаил Федотов уверен, что и в этом случае Конституционный суд встанет на их сторону. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных публикациях в прессе. Рубрика возвращает нас к главной теме программы. Помпезное открытие зимних Олимпийских игр и первые дни соревнований дали западным средствам массовой информации очередные поводы предположить, что Сочи-2014 – это прежде всего игры Владимира Путина, а не триумф мирового спорта. Обзор международной печати подготовила Анна Шаманская.
Американский журнал New Yorker четко обозначил основную тему зимних игр в одной из своих статей. Игры в Сочи – это путинское высказывание России посредством популярной культуры с использованием блеска и размаха, с которым не сравнится ни один дипломатический саммит. Люди, оппонирующие российским властям, Алексей Навальный, Маша Гессен и члены группы Pussy Riot, называют Олимпиаду «играми Путина». Сравнивают соревнования с намерением фараона построить пирамиды. Уровень риска может быть и выше, чем кто-либо мог представить себе в 2007 году, но Путин хочет показать, его страна способна на большее, чем просто высасывать нефть и газ из-под земли и строить в России новый Дубай. Путин, конечно же, далеко не демократ. Ему не интересны современные требования о правах человека. Ему не интересно делать законодательную власть сильнее и гарантировать настоящую независимость судам. Демократия вне его интересов. Стабильность и развитие – это его основные приоритеты. Для Путина любая попытка Запада призвать его к ответственности за любые его деяния – признак лицемерия и противоречия российской идее праведности. Так Путин видит мир и своих критиков. Он этого не скрывает. Он демонстрирует свое презрение. Это часть его жесткой личности, пишет «Нью-Йоркер».
Японская газета «Japan Times» считает, что Олимпиада поможет президенту России передать миру и другие важные сообщения. Путину нужно событие, которое сказало бы миру: «Россия вернулась». Это послание предназначалось миллионам людей по всему миру, которые смотрели открытие Олимпиады. Это послание предназначалось также соотечественникам Путина. Россиян среди зрителей в Сочи будет большинство. Это народ, чьи предки пережили века гнета, революцию, которая изменила мир, и советский эксперимент, который создавал ракеты и ядерные бомбы, однако с трудом мог накормить людей. Россияне иногда приветствуют жесткость руки Путина из-за того, что боятся неуверенности больше, чем хотят свободы. Россияне, живущие в самой большой стране мира, не уверены в том, какое место эта страна занимает в мире. Мир будет наблюдать за олимпийской машиной в Сочи и, так же, как и в советской Москве 1980 года, использует увиденное, чтобы осудить путинскую Россию, где придушена политическая оппозиция и где открыто или тайно Путин правил последние 15 лет. В состоянии ли бывшая сверхдержава обеспечить хоккейный матч электричеством? Или это уже рулевой мировой экономики 21 века? Что это, мировой центр деспотизма, сохраняющий влияние только благодаря праву вето в Совете Безопасности ООН? Или Россия – это сказка процветающего воскресения из жестоких последствий коммунистического краха? Задает вопрос Japan Times.
Похожие идеи высказали и журналисты американской газеты Wall Street Journal. Олимпиада – это демонстрация политического и экономического методов Путина. Бояре, близкие к Кремлю, выиграли тендеры на строительство, и при этом, вот сюрприз, стоимость строительства превысила ожидаемые суммы. Дорога от побережья до лыжного курорта в Красной Поляне обошлась в более чем 9 миллиардов долларов, или по 200 миллионов за километр. По словам российского оппозиционного политика Бориса Немцова, это наиболее дорогостоящая дорога в мире. «С таким же успехом они могли бы выложить ее платиной и икрой», — сказал Немцов. Он утверждает, что около 30 миллиардов долларов были проглочены коррупцией. Это объясняет, почему россияне называют Олимпиаду «коррумпиадой». Путин сделал так, что ни выборы, ни пресса не могут призвать его режим к ответственности. И в этом ему повезло, так как миллиарды не помогли вовремя подготовить Сочи к играм. Западные журналисты, приехавшие в Россию, заполнили интернет историями и фотографиями недостроенных отелей и дорог, а также теперь уже всемирно известных двойных туалетов. Теперь внимание мировой ответственности переключится на спортсменов и соревнования, как и должно быть.
Гораздо более негативно об играх Путина пишет московская англоязычная газета Moscow Times. В 2007 году Россия снова начала выглядеть как сверхдержава. Экономика страны росла на рекордные 8,5% в год. Политическая жизнь стабилизировалась. Поддержка президента Путина в обществе была огромной. Чеченское восстание, длившееся десятилетия, казалось бы, подавлено. В довершение всего Международный олимпийский комитет отдал зимние Олимпийские игры Сочи. Однако Россия Путина – это слабая, безвкусная и коррумпированная страна, не заслуживающая права принимать Олимпиаду. Атмосфера вокруг игр отражает многие из самых неприятных российских особенностей, вместо того, чтобы демонстрировать возрождение России, как его представлял себе Путин. Желтая водопроводная вода, туалеты-близнецы, жестокое отношение к бродячим собакам, запрет на ввоз йогурта делает из России мишень для всемирных насмешек. Даже если игры пройдут с успехом и гости и спортсмены получат удовольствие от своего путешествия, стоит ли короткая демонстрация национальной гордости финансовых и политических трат? Или россияне всего лишь проснутся через 6 месяцев и скажут: «Да, в нашей стране есть фантастический лыжный курорт на пляже».
Схожие мысли высказал и Гарри Каспаров в статье для американского сайта новостей Daily Beast. Никто не помнит руководителя игр 2008 года в Пекине, и мало кто вспомнит Брежнева на играх в Москве. Председатель Российского олимпийского комитета практически не появляется на телевизионном экране. Нет, все это представление создано для того, чтобы удовлетворить амбиции и высокомерие лишь одного вездесущего человека. И это объединяет сочинские игры с Олимпиадой 1936 года в Берлине. Конечно, ничто нельзя сравнить со злом, совершенным нацистами. Конечно, никто не может превзойти убийственного злодея Гитлера. Однако не обращать внимания на уроки, которые мир извлек из политического роста Гитлера, которого критиковали или поощряли за границей, может быть глупо и небезопасно. В 1936 году Гитлер еще не был Гитлером. Да, на него уже с опаской поглядывали и в Германии, и за ее пределами. Но он с улыбкой стоял на трибуне Берлинского олимпийского стадиона и получал похвалы от мировых лидеров. Нет сомнений в том, что триумф на мировой арене придал нацистам смелости и усилил их амбиции. Намеренно или нет, режим Путина шел по стопам Олимпиады в Берлине во время подготовки к Сочи. Путин делал столь же символические уступки, реагируя на международные протесты против репрессивных законов. Несколько важных политических заключенных были выпущены на свободу как раз перед массовым приездом журналистов в Россию. Однако заканчивает статью Каспаров на более оптимистичной ноте. «Я сам спортсмен и фанат спорта. Россия – это великолепная и гордая страна, у которой есть что предложить гостям. Но я надеюсь, что мировая общественность не позволит голосам российских диссидентов и гражданских активистов утонуть в громе аплодисментов».
Обзор международной печати на олимпийские темы Анны Шаманской. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Исполнилось 140 лет со дня рождения Всеволода Мейерхольда, одного из лучших и самых знаменитых режиссеров русской и советской театральной школы. Теоретик и практик сценического гротеска, создатель самобытной актерской системы, народный артист СССР, Мейерхольд был арестован за контрреволюционную деятельность и в 40-м году расстрелян. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Берлине Юрий Векслер, автор сценария документального фильма о режиссере для немецкого телевидения.
Мейерхольд начинал как актер. В 1898 году в легендарной «МХАТовской чайке» он играл Треплева и произносил пароли: «Нужны новые формы. Новые формы нужны, а если их нет, то лучше ничего не нужно». Поисками новых форм театра режиссер Мейерхольд занимался всю жизнь. Он был признан еще в царской России и стал главным режиссером императорских театров. Он приветствовал революцию, хотел ей служить, но примерно с 1925 года идеологи новой власти начали постепенно нападать на его творчество, как на идейно чуждое. В 1938 году театр Мейерхольда был закрыт, но его учитель Станиславский взял его на работу и на время оттянул развязку. После смерти Станиславского в 1939 году Мейерхольд был арестован и в 1940 году расстрелян. Во время следствия он подвергался пыткам. Но он нашел в себе мужество отказаться от своих данных в панике первых дней ареста показаний, признававших шпионаж и вредительство. Во время его нахождения под следствием в квартире Мейерхольда была зверски убита его любимая жена, актриса Зинаида Райх. Убийство было инсценировано как результат ограбления и сопротивления ему Зинаиды Райх. В заказчике можно не сомневаться, так как вскоре в эту выкупленную Мейерхольдами кооперативную квартиру были вселены личный шофер Берии и одна из его секретарш, которая прожила там до середины 1991 года. Решение об освобождении квартиры и передаче ее комиссии по творческому наследию Мейерхольда подписал незадолго перед путчем тогдашний шеф КГБ Крючков. Ныне в квартире музей великого режиссера, реабилитация Мейерхольда, возвращение квартиры и организация музея, жизненный подвиг его внучки Марии Алексеевны Валентей, показавшей беспримерную стойкость в противостоянии тоталитарной государственной машине. Неприятие Мейерхольда советской властью продолжалось и после его официальной реабилитации в 1955 году. Юрия Любимова заставляли снять портрет Мейерхольда в фойе театра. А в 1974 году таганки запретили делать спектакль к столетию Мейерхольда. Да и ныне Мейерхольд явно, как выражается теперь, не в тренде. Пример. Мейерхольд заложил основы театроведения как научной деятельности. На это будущее театроведение, на будущее мирового театра было ориентировано строгое документирование Мейерхольдом собственной работы. И вот, несмотря на всемирное признание, фотоархив его театра из нескольких тысяч фотографий по сей день остается практически неизвестен и труднодоступен даже для специалистов. Он хранится на микроскопическом пространстве в музее имени Бахрушина в Москве.
Рассказывал Юрий Векслер, а сейчас в эфире «Радио Свобода» Наталья Макерова, заведующая музеем-квартирой Всеволода Мейерхольда в Москве.
После трагедии, которая постигла эту семью, и последующей судьбы квартиры Мейерхольда, быта практически не осталось. Тем не менее, благодаря неимоверным усилиям Марии Алексеевны и еще очень многих других людей, удалось найти некоторые вещи, которые теперь позволили реконструировать кабинет, воссоздать облик кабинета мастера по 1934 году, когда была поставлена дама с камелиями. И после Марии Алексеевны у нас появляется пополнение, ну, в частности, шкаф подлинный Мейерхольдовский, который правнучка Мейерхольда передала в наш музей. Затем подлинный шкаф Мейерхольда, у которого тоже невероятная такая, говоря музейным языком, легенда, то есть жизнь вещи после того, как она уехала из этого дома, и то, как она вернулась сюда. И в шкафу рюмки из родительского дома в Пензе, из Мейерхольдовского. Последняя покупка Мейерхольда – это чашка, которую он купил в Ленинграде в 1939 году, незадолго до ареста, и которая попала сюда. Тоже совершенно невероятная история. Ее передала Татьяна Алексеевна Еремеева, жена, тогда уже вдова Ильинского. Ну и, наконец, вот ваза, актриса из спектакля «Дама с камелиями». Две вазы. И известно, что у Мейерхольда в этом спектакле не было бутафории, был только реквизит. Реквизит был подлинный. Подлинный французский второй половины XIX века, куда перенес действие Мейерхольд. Вещи покупались в антикварных магазинах, в том числе были вот такие две вазы. И что тоже замечательно, что они хранились у Павла Александровича Маркова, который тогда, когда удалось создать здесь музей, принес и подарил одну из них. Вторая, к сожалению, дошла в осколках. И еще из подлинных вещей это портфель Мейерхольда. Он, к сожалению, без ручки, потому что Костя Есенин ходил с ним в школу, он мальчишка, дрался, ручку оторвал. Все остальное, ну, не считая каких-то мелочей, это точно такие же вещи, как были у Мейерхольда в кабинете и на тех же местах, на которых они стоят. Ну, вот, допустим, рояль Бехштейн, любимая марка Мейерхольда, которая отличается от подлинного мейерхольдовского на 3 номера.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 10 февраля работал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер, была заведующая музеем-квартирой Всеволода Мейерхольда в Москве Наталья Макерова. Исполнилось 140 лет со дня рождения Всеволода Мейерхольда. Вот так обстояли дела в понедельник, 10 февраля 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера. Но знакомство с главными темами сегодняшней программы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница, и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Не все люди мыслят одинаково. Вы можете согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир каждый будний день с 9 вечера. Повтор в 7 утра и всегда на сайте www.svoboda.org. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9435, 11840, 12060. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».